трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
15:12 московское время. Евгений Янович, здравствуйте.
Да здравствуйте, здравствуйте. Как у вас там на удаленке-то московской? Есть еще чем дышать?
Вполне, Евгений, вполне.
Ну, не знаю, мало ли народ, может, выехал из гаражей. Опять смог над городом сгустился. Меж тем мы вернулись последние на этой неделе раз в передачу от 3 до 5. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает функционировать. Тексты написаны и размещаются. А мы с вами сегодня уходим на Ближний Восток. Владимир Александрович Исаев, арабист, профессор, мой добрый старинный товарищ, с нами сегодня. Владимир Александрович, с нами ли ты?
С вами, Евгений Янович. Сергей, здравствуйте. Жень, здравствуйте. Добрый день. И, уважаемые радиослушатели, тоже я вас приветствую.
Чем сердце успокоится у нас сегодня? Потому что на Ближнем-то Востоке коронавирус тоже есть, и вообще все остальное не радует.
Ну, мне кажется, в общем-то, что сегодня я немножечко другую тему подобрал, потому что коронавирус всем осочертел и в Москве тоже. И слушать о том, что происходит с этим, с этой ситуацией на Ближнем Востоке, я думаю, что будет не очень интересно. Значит, поскольку слишком уж это, ну, стало таким клише, коронавирус да коронавирус, как будто кроме него ничего больше не происходит. Ну, что касается Ближнего Востока, то мне тут пришла в голову определенного рода, что ли, мысль, если хотите. Дело в том, что не столь давно мы все торжественно отпраздновали победу нашей страны против фашистской Германии. 75 лет. И масса была передач на всех средствах массовой информации, включая и вашу уважаемую радиостанцию, по поводу вот тех событий, которые происходили, ну, в основном, конечно, на фронте между фашистской Германией и Советским Союзом. Ну, естественно, затронули и страны Европы, и роль, так сказать, и что ли, то, как принимали участие в этой войне, если это может так выразиться, некоторые страны Восточной Европы, и о Китае говорили, в частности, вот Леша Маслов выступал и говорил достаточно интересно о том, какие колоссальные потери понес тот же самый Китай в борьбе с Японией, и так далее, и так далее. Но почему-то как-то в стороне остались страны Ближнего Востока. Они ведь тоже принимали участие во Второй мировой войне. Но прежде чем об этом говорить, давайте тогда вспомним немножечко то, что сейчас, тогда такого термина не существовало, называется геополитической ситуацией. Ведь тогда страны в основном Ближнего Востока и Северной Африки, они были в основном или подмандатными территориями, ну, в результате раздела, который произошел по итогам Первой мировой войны. Я имею в виду, скажем, Сирию, Ливан, которые оказались под мандатными территориями Франции. Или, скажем, другие, типа Ирак. Ирак, например, оказался под мандатным управлением Великобритании. И, в общем-то, независимых там было стран всего лишь, ну, Египет формально, потому что по-прежнему главную роль играла все-таки Великобритания. Ну, независимыми полностью были и признал их в свое время Советский Союз еще в 20-е годы. Это Саудовская Аравия и Йемен. А остальные были или колониями, или подмандатными территориями. Ну, а некоторые страны вообще были, так сказать, составной частью метрополии. Ну, скажем, тот же Алжир был объявлен Францией, что называется, территорией Утермер. То есть, ну, такой заморской территорией Франции. То есть, в Алжире действовали те же законы, что и действовали на территории Франции того времени. И поэтому, естественно, что то, что происходило с великими державами и колониальными державами, которые, так сказать, были втянуты во Вторую мировую войну, это отражалось и на ситуации на Ближнем Востоке. Помимо всего прочего, иногда, вот мне мои студенты иногда задают такой вопрос. Ну, понятно, там, ясно, более-менее с Францией и Англией. А что Германия там делала? Ну, что поперся, извините за выражение не академическое, корпус Роммеля того же в ту же самую Ливию или в тот же самый Египет? Они же не объявляли войну, так сказать, фашистской Германии, находились вообще в стороне. Но ведь мы забываем то, что я всегда подчеркивал во всех передачах, когда вы меня приглашали, это экономическая составляющая. Ведь для того, чтобы воевать, надо чем воевать? Ну, мы знаем, что, скажем, той же фашистской Германии поставляла сталь для снарядов. Швеция, несмотря на весь ее нейтралитет. Мы знаем, что как после раздела, так сказать, Мюнхенского сговора, вся промышленность Чехословакии стала работать на Германию. Хорошо, танки вы имеете, как самолеты боевые имеете, но ведь есть одна небольшая деталь, их надо чем-то заказать. И вот с этим у Германии фашисты был просто шмар. Потому что после Первой мировой войны она лишилась всех тех своих колоний, во-первых, которыми она владела, и, главное, доступа к нефтяным источникам. Ведь обратите внимание, ну что Гитлер с таким маниакальным упорством дрался за Сталинград, чтобы им овладеть? Ну, дорога на Баку, ребята. А советская армия, Красная армия того времени, она снабжалась-то нефтью откуда? Да только из Баку, тогда еще не было, не были открыты, скажем, месторождения в той же самой Западной Сибири, в Татарстане и других местах. Ну и немцы вынуждены были свои, так сказать, боевые средства, что ли, да, боевую свою авиацию и танковые части и другие, были вынуждены заправлять смесью с спирта, скажем, с бензином, поскольку бензина не хватало. Единственное, чем питалась германская армия того времени, это были нефтяные месторождения Румынии, которая, как известно, была союзником на первом, во всяком случае, парах и достаточно долго, практически до конца войны, союзником фашистской Германии. И поэтому, естественно, что, глядя на все это обстоятельство, германские войска вынуждены были также и рваться к месторождениям Акаки. До Саудовской Аравии не доберешься. Ну, так сказать, месторождения, скажем, нефтяные в том же Египте еще не были открыты. Ну, иракские, да, но к Ираку не доберешься со стороны Средиземного моря. Надо идти через хотя бы Сирию, Ливан, чтобы выходить туда. А этому препятствовали, скажем, французские базы того времени и, главное, английский корпус, который находился в Египте. И, соответственно, тогда фашистская Германия приняло такое решение, что надо, так сказать, каким-то образом обеспечить дальнейшее развитие своих наступательных действий и обеспечить свою армию именно нефтепродуктами прежде всего. И они высадились в Ливии. Ну, Ливия приняла непосредственное участие в боевых действиях против, так сказать, фашистской Германии. Ну, вернее, на ее территории происходили эти действия. Дело в том, что Ливия это была уже достаточно времени к тому, достаточно срок уже была колония Италии. Ну, а Италия опять-таки была верным союзником в этот момент фашистской Германии. И вот тогда еще, где-то, ну, в июне еще 40-го года, Италия объявила войну Англии. Войну Англии. И территория Ливии стала в результате ареной такого жесткого противостояния и противоборства. Итальянцы и за ними немцы старались превратить ее в плацдарм для того, чтобы рваться через Египет, разгромив там находящиеся в Египте английские войска. Ну, а дальше начинается интересная вещь. Потому что к тому времени, в июне 40-го года, капитулировала Франция. И было образовано небезызвестное правительство в Виши, во главе с Петеном. И оно, естественно, распространило законы Виши на все свои колониальные и подмандатные территории. Тем самым как бы в Алжире начали действовать законы вот именно этого правительства. И военные базы, которые находились, скажем, французские в Ливане и в Сирии, также оказались под властью именно вишистского правительства. И, соответственно, тогда легко пройдя через, в случае успеха в Египте, легко пройдя через Ливан и Сирию, фашистские войска выходили к берегам, к границам Ирака, ну и там уже месторождение, так сказать, оттуда можно было бы получать нефть для того, чтобы обеспечивать фашистскую армию как раз нефтепродуктами. Так что вот эта вот нефтяная составляющая, несмотря на все там заявления о том, что там нефтяная промышленность сдохла, и вообще это вчерашний день, как не столь давно было заявлено, она еще и в те времена играла очень важную роль вот в этом жестоком противостоянии Второй мировой войны. Так что же все-таки произошло дальше? Ну, понятно, что когда высадились на территории Ливии итальянские войска, то они в сентябре уже вторглись из Ливии на территорию Египта. И к концу уже этого года они, так сказать, продвинулись достаточно далеко, пока не встретились с английскими войсками, которые были переброшены с баз в районе, скажем, Асуана, переброшены к этим границам. Ну и более того, английские войска, кстати, при поддержке 5 батальонов синусидской пехоты, а синусиды как раз это королевская правящая династия была в этот момент в Ливии, они были оттеснены снова на территорию Ливии. И началось такое небольшое противостояние. Ну, германское командование, естественно, не желая разрушать те планы, которые они где-то вынашивали, они в марте 41 года перепросили как раз туда вот пресловутый тот самый корпус, танковый корпус Роммеля, и который перешел в наступление, и в 42 году уже итало-германские войска предприняли генеральное наступление на Египет и продвинулись вплоть до, на серьезное расстояние, вплоть до местечка под названием Эль-Аламейн. Это примерно 80 километров всего лишь оставалось до Александрии. И в историю вошло серьезнейшее сражение у Эль-Аламейна, когда корпус Роммеля вынужден был отступить. Кстати сказать, отступил он еще и потому, что не получил обещанных центральным командованием фашистской Германии подкреплений, которое было занято в этот момент под Сталинградом. И Сталинградская битва в этот момент, конечно, играла огромнейшее значение. Ну, 20 ноября 1942 года английские войска вошли в Бенгази. 21 января 1943 года уже вошли в Триполи. И на территории провинции ливийской Фецан уже вовсю начал действовать фронт, который назывался «Сражающаяся Франция». И вот эта «Сражающая Франция» – это уже французские войска, в которых, кстати, принимали участие и тунисцы, и алжирцы. Они вошли, в этот момент уже заняли и Мурзук. Ну, а 7 февраля 43-го года вся территория Ливии была освобождена от итало-германских войск. Значит, кстати, ливийские национальные силы тоже приняли участие, помимо синусидских батальонов, ливийские национальные силы тоже приняли, так сказать, участие вот в этих боях и понесли достаточно серьезные потери. Ну, если мы, так сказать, смотрим вот последовательно, то выходим тем самым на такую страну, как Египет. Ну, прежде всего, Египет был превращен англичанами в важнейший плацдарм на Ближнем Востоке. Территория страны, ее коммуникации, ну, в общем, людские ресурсы, да все что угодно, были подставлены в условиях войны специальным указом английского командования под английское руководство, естественно. И Египет послужил серьезнейшей базой обеспечения английских войск, скажем, продовольствием. Помимо всего прочего, он же снабжал их нефтепродуктами, потому что в этот момент на территории Египта уже были серьезные нефтеперерабатывающие заводы, которые, кстати, получали нефть в этот момент уже из Ирака и частично из Кувейта. Ну, помимо всего прочего, значит, естественно, ситуация в Египте социально-экономическая в этот момент достаточно серьезно обострилась по той простой причине, что даже ну, за первые только годы эти 40-е, там цена, стоимость жизни по подсчетам и впоследствии уже египетских экономистов возросла примерно в 4 раза. Ну, надо сказать, что в Египте, в общем-то, в египетском обществе, и вот это очень важно подчеркнуть, не было такого единодушия по отношению как-то к воюющим сторонам. Ну, например, дворцовые круги во главе с королем Фаруком, они на словах поддерживали Англию, на деле симпатизировали державу Маси. Вообще, я должен обратить внимание, слушайте, на один интересный момент. Почему-то английское колониальное господство сопровождалось дикой ненавистью к англичанам. И, так сказать, любые действия, которые могли бы привести к освобождению от этого колониального господства, приветствовались, как правило, в обществе тех или иных, ну, я имею в виду, прежде всего, те страны, которые я знаю, а именно арабских стран. Ну и с фашистской идеологией тогда даже в Египте была тесно связана такая партия, которая называлась «Мыср Аль-Фатат», то есть, ну, по-русски, скажем так, «Молодой Египет», которая использовала антианглийские настроения в египетском обществе. Она была создана еще в 1933 году, а в 1940-м была переименована в национально-исламскую партию. В 1944-м она стала почему-то социалистической партией, а уже в 1953-м Насер своим указом ее распустил. В то же время некоторые другие партии египетские, крупные, типа партии ВАФТ, они выступали как раз на стороне Англии. И, как правило, ВАФТисты стояли во главе правительства Египта и, в общем-то, составляли основу его министерского корпуса, если хотите. Ну, должен я сказать, что Египет сразу же разорвал отношения с Италией еще в 1940 году, как только итальянцы пересекли, конечно, границу с этой страной. И тем самым, так сказать, как бы, но тем не менее Египет официально войну не объявлял Италии. Должен я сказать, что вот, так сказать, когда вот эта армия итальянская двигалась со стороны Ливии, она двигалась в основном вдоль побережья. И, так сказать, осенью 1940 года авиация итальянская и немецкая, они бомбили серьезно и Каир, и Александрию, и, главное, английские базы военные, которые располагались вдоль Суэцкого канала. Следует заметить, что английские войска, которые в этот момент получили серьезное подкрепление из Великобритании, они уже, естественно, начали свои действия. То есть они начали, так сказать, контратаковали итальянские войска, как я сказал, и отбросили их, в общем-то, вытеснили снова в Ливию. Ну, в феврале 41-го, я повторю, что Германия перебросила в Ливию на помощь корпус Ромеля. В начале 42-го, повторюсь, что итало-германские войска подошли к границам Египта, и при этом на помощь к ним пришли так называемые сторонники Оси, то есть египтяне приняли участие в боях против своего правительства, прежде всего против англичан, конечно, которых они ненавидели. И значительную помощь оказала вот та партия, которую я только что назвал, а именно «Молодой Египет». Так что повторяю, что ситуация была двойственная, и симпатии к державам Оси, то есть я имею в виду Италию и Англию, естественно, прежде всего, в египетском обществе были достаточно сильны.
Владимир Александрович, нам нужно сейчас будет прерваться на небольшие новости, и мы вернемся. Владимир Исаев, профессор Института стран Азии и Африки МГУ, у нас на прямой связи со студией.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, Владимир Александрович, мы вернулись.
Это
да,
радует.
С вашего позволения.
Ну что ж, возвращаемся на Ближний Восток.
Да, во как времена раз возвращаемся в Египет.
Войны.
Да, во времена Египта. Ну, я остановился. Да, слушаю. Алло.
Скорее, Владимир Александрович.
Да.
Мы тебя слышим.
Ну, Да, возвращаемся в Египет, значит, тех времен, середины 40-х годов. Как я говорил, что, в общем-то, антианглийские, прогерманские настроения, они своего пика достигли как раз к осени 42-го года. По Каиру, например, по Александрии прошли демонстрации под лозунгом, как вы думаете, каким? «Вперед, Роммель!» Роммель в этот момент рвался к Александрии. Всего лишь в 80 километрах, я уже отмечал, они остановились. Более того, была даже организована, организована запись добровольцев в армию Роммеля, которые могли бы ему помочь. Ну, а египетские некоторые граждане, они послужили проводниками для, в незнакомых местах пустыни для войск Роммеля. Но, тем не менее, англичане, как я сказал, уже, встали здесь насмерть буквально. Бои шли очень жестокие. Это октябрь-ноябрь, два месяца они продолжались. В ноябре 42-го года только был Роммель разгромлен там. И, естественно, косвенную и огромную роль сыграла победа под Сталинградом. Потому что в этот момент перемалывались там немецкие, фашистские разного рода танковые корпуса и людская сила. И поэтому Германия просто физически не могла оказать содействие корпусу Роммеля, который застрял в песках под Эль-Аламейном. Ну и должен я сказать, что, в общем-то, настроения как раз в Египте стали меняться только в конце 42-го года, когда после Сталинградской битвы точно наметился перелом в сторону, поражения фашистской Германии в этой войне. Дело дошло даже, я даже слово такое говорю, даже до того, несмотря на все вот эти бывшие в египетском обществе прогерманские настроения, что уже в 43-м году, а именно 26 февраля, то есть, извините, не 26 февраля, а 26 августа 43 года между Египтом и Советским Союзом были установлены дипломатические отношения. И уже история Египта стала развиваться совершенно иначе. Короче говоря, Египет был в конце 42 года был освобожден от войск вот этой самой держав Оси. Еще хочу обратить внимание на тоже интересную ситуацию, которая сложилась в другой очень важной арабской стране, а именно немножко находящейся подальше, это Ирак. Дело в том, что вообще правительство Ирака, ну, формальное, правительство, поскольку все-таки территория, повторяю, была, находилась под мандатным управлением Великобритании, оно еще уже 2 сентября 1939 года, после того, как Англия вступила в войну, Вторую мировую, то Ирак разорвал дипломатические отношения с Германией, но без не объявил ей войны. А 12 сентября того же года, 1939-го, в Ираке было введено чрезвычайное положение правительством, была введена цензура и так далее, и так далее. Вот этот проанглийский курс, который проводило местное правительство, он вызвал, в общем-то, неоднозначную реакцию среди различных слоев населения Ирака, прежде всего в оппозиции. И возник так называемый «золотой квадрат». «Золотой квадрат» – это 4 полковника иракской армии, которые создали свой комитет национального спасения, и он выдвинул лозунг освобождения Ирака от английского господства, чем привлек на себя значительную часть, в общем-то, населения. А 1 апреля 1941 года этот «золотой квадрат» совершил государственный переворот. Они не только, эти люди, симпатизировали нацизму, но еще они даже привлекли к борьбе против англичан авиацию гитлеровской Германии. То есть они предоставили аэродромы для самолетов, боевых самолетов фашистской Германии, чтобы те бомбили английские базы, которые находились в этот момент именно на территории Ирака. И тем самым надеялись как бы освободиться от английского господства. Это, естественно, вызвало крайнее раздражение Англии и, более того, опасения серьезные, потому что развитие событий в этой стране могло поставить под удар все коммуникации, которые были налажены англичанами в этом районе мира. И Англия 2 мая 1941 года, подтянув войска, которые вызвала их из метрополии, несмотря на то, что в этот момент она серьезнейшим образом противостояла фашистской Германии, ну, у себя на родине, на своем острове, как говорится, шла вот эта воздушная война огромная. Англия развернула действия против иракского правительства. 27 мая английские войска, а также части спасения, которые состояли из арабов, завербованных из арабского легиона, который был сформирован на территории современной Иордании. И вот в этот день, 27 мая, они вошли в Багдад. А к 18 июня уже захватили Басру, все крупные города, дороги, ну и так далее. И была на территории Ирака размещена 100-тысячная английская армия, которая там оставалась до конца войны, которая занималась тем, что, ну, я бы сказал так, выражаясь опять-таки не очень академически, она стала отстреливать тех самых сторонников «Золотого квадрата», которых в Ираке в этот момент было очень много. В результате 17 января 43 года Ирак объявил войну Германии и Италии, но в их военных действиях против них, естественно, участия не принимал. Ну, Англия использовала, повторяю, Ирак для того, чтобы обеспечить продовольствием свои войска. Это было сделано, переведена экономика на военные рейсы, ну и, естественно, нефти. А также для транзита своего, так сказать, военного снаряжения, которое она поставляла, скажем, из Индии, и также провоза своих войск, которые находились в этот момент на территории Индии. Если мы посмотрим на соседние страны, ну, соседние страны – это Сирия и Ливан, которые в этот момент были единым государством, подмандатным. И я еще раз повторю, что, соответственно, они стали подчиняться приказам Виши. Ну и, соответственно, учитывая этот момент, после капитуляции Франции в 1940 году, вишистское правительство назначило своего верховного комиссара в Сирии и Ливане, был такой генерал Денц, и предоставил ему полномочия для использования этих стран в экономических и стратегических интересах их партнера, а именно фашистской Германии. 1 июля 1940 года правительство Франции, Англии опубликовало декларацию, в которой заявило, что оно не допустит оккупации Сирии и Ливана какой-нибудь враждебной державой и превращения территории этих стран в базу для нападения на ее колониальные владения на Ближнем и Среднем Востоке. Это я просто процитировал английское заявление. Ну и в целях предотвращения такой угрозы, естественно, англичане объявили экономическую блокаду Сирии и Ливана, ну и закрыли нефтепровод, который шел из Киркука в Триполи. То есть и Киркук на территории Ирака, я напомню, ну а Триполи это не в Ливии в данный момент, а в Ливане. Это два одноименных города, которые под этими именами существуют и по сей день. Ну, в сентябре 40-го года контроль над этими государствами, я имею в виду Сирии и Ливана, перешел в ведение прибывших в Бейрут германо-итальянской комиссии, и началась усиленная выкачка сырья из Сирии и из Ливана, прежде всего продовольствия для нужд оси, для нужд фашистской Германии и фашистской Италии. Кроме того, были развернуты очень серьезные репрессии против тех сил, которые выступали с антифашистскими заявлениями и лозунгами, чистки правительственных учреждений, действовали чрезвычайные суды, и более того, что, в общем-то, не очень характерно, даже появились отделения гестапо на территории этих государств. К маю 41 года все военные базы Франции, повторяю, использовались для военных действий против английских войск, которые были дислоцированы в Ираке. Англия поэтому объявила эти страны, я имею в виду Сирию и Ливан, вражеской территорией и стала подвергать их, естественно, артобстрелам и воздушным налетам. В июне 41 года генерал Катруб, который в этот момент был командующим частями свободной Франции на Ближнем Востоке, стал инициатором освобождения Сирии и Ливана от вишистского режима. Уже в июле 41 года войска Англии и свободной Франции, которые были переброшены на английские базы и с помощью английских, так сказать, кораблей военных, они, так сказать, переброшены были в Сирию и Ливан, начали военные действия против тех, кто, так сказать, был на стороне оси. И уже в июле 41 года они там одержали победу. Более того, руководство свободной Франции 27 сентября 41 года предоставило независимость Сирии, а 26 ноября 41 года Ливану. А в 45 году уже они, эти обе страны, признали и установили дипломатические отношения с Советским Союзом. Вот такая непростая история некоторых стран. Я не могу также не остановиться. Мы с вами говорили все время о Ближнем Востоке, но хоть несколько слов надо сказать о том, что происходило в Северной Африке помимо Египта и Ливии. там наибольшим пострадавшим оказался, как это не кажется странным, не Алжир или Марокко, а Тунис. Дело в том, что Тунис тоже попал под власть Виши. И начались преследования евреев, например, коммунистов, запрещены забастовки, ну и так далее, и так далее. Тунисские резервисты, что интересно, которых призывали в армию, они отказались идти на службу Виши. Возникли, правда, профашистские настроения, поскольку многие считали, что фашисты избавят Тунис от французского владычества. Ну и чтобы пресечь все эти настроения, в ноябре 1942 года англо-американская армия высадилась в Тунисе. В ответ немцы высадили десант в столице этой страны. Часть французских войск и тунисских резервистов перешла на сторону союзников и двинулась к границе с Алжиром, чтобы соединиться с армией свободной Франции и англичанами. А другая часть отказалась выполнять различные приказы и осталась в казармах и, так сказать, не принимала участия ни в каких действиях. Уже в середине декабря 1942 года страна как бы разделилась на две части. То есть проходили военные действия в январе-марте 43-го года. В начале же февраля 43-го в Тунис вошла 8-я английская армия Монтгомери, которая преследовала Роммеля. Ну, оккупированная же часть Туниса, я имею в виду немецкими войсками, была блокирована с моря и подвергалась воздушным налетам союзной авиации. То есть, скажем, только на один порт Безерта, где базировались в этот момент фашистские итальянские военные суда, подвергся бомбардировкам 601 раз. Там вообще, честно говоря, мало чего осталось. Ну, в январе, правда, на оккупированной части 43-го года в Тунисе был создан профашистский комитет революционного действия. Он совершил переворот, захватил власть, установил режим фашистской диктатуры. Тоже появились отделения и гестапо немецкого. Начались репрессии. Была создана фашистская организация, которая называлась «Шабаб Мухаммад». То есть это молодежь Мухаммада. Которая, еще очень интересно, вот прошу обратить внимание, она финансировалась великим муфтием Иерусалима, неким Амином Аль-Хусейни. Фигура достаточно известная. Но вот, тем не менее, такие связи и вот эти антианглийские и антифранцузские настроения можно проследить в том числе и дать определенную характеристику того, что происходило, скажем, на территории нынешней современной Палестины. Учитывая, что англичане, в общем-то, возобновили свое наступление, то после упорных боев, которые шли примерно в течение 10 дней в марте 43-го года, был прорван фронт немецкий, и союзные войска заняли Габе, Сфакс, Суз, Кайруан. А 20 апреля того же года англо-американские войска и французские войска начали уже генеральное наступление. 6 мая они окончательно сломали оборону немцев, а 7 мая вошли в столицу страны. Таким образом, вся итало-немецкая группировка численностью более чем 300 тысяч человек была, в общем-то, разгромлена. Должен сказать, что более 70 тысяч тунисских солдат отдали жизни свои за освобождение от фашистской оккупации. Была восстановлена, естественно, французская администрация, сторонники фашистов арестованы, в ноябре 43-го года уже стали отменяться различного рода чрезвычайные законы, ну а 1 марта 44-го Деголь заявил об амнистии и, так сказать, предоставил очень широкие полномочия местным властям, что, в общем-то, послужило определенным этапом в развитии, или в освобождении в последующем Туниса от колониального захвата. Не могу также не сказать буквально несколько слов об Алжире, что Алжир тоже, естественно, попал под режим Виши, и Германия потребовала передачи на этой основе всех военно-морских баз на территории этой страны под свой контроль. Ну, это, правда, не удалось, поскольку в ноябре 1942 года войска союзников тоже высадились в Северной Африке, ну и приняли участие в боях в боях против немцев приняли участие и не только войска, сражающиеся в Франции, в которых было 120 тысяч европейцев-французов, но также и более 140 тысяч алжирцев, многие из которых отдали жизни в борьбе против фашизма. Вот так, если очень коротко о событиях и участии арабских стран в событиях Второй мировой войны, которые тоже не остались в стороне. Поэтому, наверное, войну и назвали мировой, что она захватила многие страны.
Огромное спасибо, Владимир Александрович. Дело в том, что бывшие британские колонии были же не только на Ближнем Востоке. И мы знаем историю, о ней мало кто знает, как лидеры Индийского национального конгресса поддерживали идеи избавления от англичан, потому что придут гитлеровцы и всех выручат. И более того, они же войну-то в значительной мере провели в тюрьме. Вот те самые люди, с которыми Советский Союз потом так дружил.
Да, спасибо, до свидания.